Приветствуем всех и поздравляем с воскресным днем наступающим и преподобным Сергием Радонежским, тихим, благодатным, смиренным, кротким, рассудительным иноком, вместе со смирением, обретшим и божественную любовь, которую апостол называет благоутробием, щедрот, то есть исполнением всего, что только вмещается высокую любовь, и милосердие, и долготерпение, и готовность потрудиться и пожертвовать собою, и вдохновить, и возвеселить душу ближнего, покрытая каменями икона, стоит в безмолвии на узкой солье, с молитвой смотрит, как во время она печальник на народ. В рассветной тишине все явственнее очертания фресок, под куполом играют первые лучи. Дитя взирает с жадным интересом на слезы восковые, плачущей свечи, хор иноческий черным полукружьем взывает ко Спасителю пред алтарем. У врат диаконы гудят натужно и к небу тянутся зеленым орарем, а в горнем все торжественно и чудно снисходит свет фаворской на святой престол, незримо в лавру этим мглистым утром. Господь в сиянии любви своей пришел. Вы видите, дорогие друзья, позади ночная лавра, крепостные монастырские стены, вокруг дерева роняют печальный свой убор, а там надо мною купола синие, золотые, кресты в ночи видны. Но в лавре никто не спит. Читаются акафисты, стоят батюшки у аналоев, принимая на дух, на покаяние. Верующий народ, мы сегодня об исповеди поведем наш разговор преимущественно. Я установил свой столик, супротив монастыря, и доносится оттуда воздыхание душ человеческих, пение приглушенное. И так народ будет до утра и петь до половины пятого, когда начнется служение первой божественной литургии. Хорошо в лавре осенью встретить день преподобного Сергия. И она, лавра, как мать родная, простирает свои объятия для сотен кающихся христиан со всех уголков России, приехавших поклониться Аве Сергию. Колокольня, как свеча за мною, уходит в небо. И нам остается лишь пожалеть, что мы несколько дистанцированы от этого сердца русской земли. Завтра воскресный день, поэтому батюшки, супротив обыкновения, не имеют возможности покинуть свои приходы и обители. Нужно служить божественную литургию, хотя многие прихожане, москвичи, предприняли подвиг прямо в ночи туда слетать, поклониться преподобному и вернуться к утру на службу Божью. А завтра, после первой литургии, будет еще и вторая, и третья, и затем молебственное пение по обычаю на соборной площади, дай Бог здоровья святейшему патриарху, викарным архиереям и всем гостям, от архиерея до гимназиста, которые во множестве соберутся помолиться Абби Сергию. И мы с вами, конечно, духом будем с ними, будем каждый в своем евхаристическом собрании, а вместе составим единое тело Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. И верим, что обильная Божья благодать, спускаясь на всех нас, сохранит в мире души наши. Неизреченные воздыхания духа будут подниматься к горе. Мы молимся сегодня особенно за наших братьев и сестер на Украине. Там вздумали пособники этого режима хунты вообще объявить вне закона русское православие. Видно, откуда ветер дует. Некоторые говорят, от римского папы. Бери глубже, из инфернальных глубин, оттуда, где скован золотой цепью Христово воскресенье сатана. Он, несомненно, подсказывает этим антинародным политикам шаги по разрушению православия. Миллионы людей. Верю, братья, как хотите, верю, что не попустит Господь совершиться этому поруганию, этой вакханалии. Немного остается времени, когда чары исчезнут. Вот уже сегодня по российскому телевидению говорят о том, что Украина стала не просто донором, а поставляет по каналам черной хирургии человеческие органы. Людоедство совершается, детей воруют. Украина стала вот таким спецприемником ворованных детей со всего СНГ. И оттуда пропадают дети. Уже у нас это рассказывают. Вот почему и свершается то, что свершается, чтобы эту черную дыру, этот страшный отстойник купировать и спасти невинные жизни детей и взрослых от поругания. Но не будем сегодня отягощать ваш слух, достаточно уже вести о том, что на Ближнем Востоке пакля зажглась самого настоящего военного конфликта, в разрывах которого вообще Украина сойдет с повестки дня, тем паче, что оказалось, что оружие, поставляемое Европой и Америкой, перекочевало именно туда, в зону военных действий. Да, мир балансирует на грани. Услышите о войнах, военных слухах, смотрите, не ужасайтесь, надлежит этому быть. Впрочем, мы понимаем с вами, что пожар Третьей мировой не допустит Господь этому пожару распространиться и захватить нашу голубую планету. Эти локальные конфликты, как они не болезненны, будут сейчас последними перед окончательным переформатированием мира, о чем подробно наш президент говорил на Валдайском форуме, если кто взял на себя труд понять, что он изрек. Мы поздравляем нашего главнокомандующего с днем рождения и желаем ему многих лет жизни, ибо жизнь это драгоценно не только для России, но и для России. всей Вселенной. Как недавно очень мудро говорил один из американских политических деятелей, бывших разведчиков и военных, сказав, что если бы не Путин, то и Америки бы сейчас, может быть, не было в том состоянии, какое она есть, хотя там сейчас линия поверхностного натяжения натянуто все и грозит тоже социальным взрывом. Вот почему нам, православным христианам, необходимо непрестанно возносить молитвы о мире. О мире всего мира, благостоянии святых Божьих церквей, соединении всех во Христе воскресшем в лоне православной церкви. Господу помолимся о благорастворении воздухов, о изобилии плодов земных и временях мирных. Господу помолимся. А еже в покаянии и мире скончати дни наши, о христианской безболезненной непостыдной кончине, добром ответе на страшном судище Христову, Господу помолимся. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми, преподобным Сергием игуменом Радонежским, святым апостолом любви, апостолом Иоанном Богословом, преподобным ученице Елизаветою, сами себе и друг друга весь живот наш Христу Богу предадим. Итак, дорогие друзья, верим, что превозможет благодать воскресшего. Верим, что не попустит Господь лукавому его приспешникам окончательно перебаламутить жизнь народов. И так уже да нельзя пострадавших. Я имею в виду тоже Ближний Восток, Сирию, Ирак, Ливию, цветущие страны, ныне превращенные в пустыню, приспешниками древней дьявольской злобы. Нет. Сегодня баланс сил таков, что те, кто желают сохранить жизнь на планете и вернуть народам возможность развиваться и жить в добрососедских отношениях, доминируют над той шайкой разбойников морских и сухопутных, которые, начиная с крестовых походов, как объясняет нам господин Патрушев, грабят слабейших и думали на этой колониальной системе свой гешефт вечно извлекать. Не пройдет дело. Сломлен становой хребет международного банковского бандитизма. И мы верим, что Господь молитвами царственных мучеников и страстотерпцев, новомучеников и исповедников российских ведет сейчас нашу планету к более-менее балансированному состоянию, когда центры сил будут равномерно распределены по лицу Земли. Вот у нас здесь присутствуют пацифисты. Это прекрасно. Мы все за мир и воспитаны в этом направлении. Но нужно знать о той страшной войне, которую все эти годы ведет черная аристократия, занимаясь людоедством, похищением детей, убийством миллионов душ, наркотиками и прочими безобразиями, о которых я на ночь вообще не хочу говорить, о чем обыватели вот только-только начинают узнавать. По каналам телевидения у нас, наконец, начинает просачиваться эта информация. Вот в Америке там больше знают обыватель о войне с теми, кто занимается растлением детей, эксплуатацией женщин сексуальной и вплоть до каннибализма. И все это так называемая элита финансовая, мировая, которые сейчас уже перешибли становой хребет, отражением чего являются вот эти последние международные конфликты, которые инициированы мировой закулисой, в частности, против России. Ну, давайте вернемся с вами к благодатной теме воскресного дня. И сегодня мне хотелось бы показать вам, дорогие друзья, прекрасную книгу «Исповедь и откровение помыслов в духовном наследии оптинских старцев». Издание «Оптина Пустынь», 2023 год. «Исповедь и откровение помыслов в предании к духовному наследию оптинских старцев». Кое-кто из наших прихожан нашей обители, читал эту книгу. Я бы рекомендовал всем интересующимся культурой откровения помыслов, всем, кто хочет понять, как нужно разумно исповедоваться с тем, чтобы получать пользу от этого таинства, какие соединять чаяния с этим таинством, как и чем предваряется исповедь, чем последствуется. Вот эту книгу просто можно, так сказать, переписывать строчка за строчкой. Составитель ее оптинский романах Дмитрий Волков, по-моему, замечательно рассудительный человек, которому дана харизма. Харизма соединяет прошлое и нынешнее, так сказать, в свете культуры духовной Оптиной пустыни 18-19-20 века, помогать современному путанику 21-го столетия выходить на простор речной волны. Вы присылали, дорогие друзья, немало вопросов, связанных с исповедью. Я сейчас кое-какие по памяти припомню, а потом мы пройдемся более подробно по ним. Некоторые вопросы близки друг к другу. Батюшка, вот у меня есть знакомые, которые ошпарились на исповеди. Как-то в лавре или на приходе пробовали они первый раз в первый класс поисповедаться, и батюшка настолько жестко, брутально высказал им касательно их неподготовленности, что они в Бога-то веруют, но принципиально не хотят больше встречаться со священнослужителями. Как-то в душе там они молятся, каются, но одного раза им хватило. Чем можно помочь такому человеку, на которого вылился ушат воды, если священник недостаточно, как тем показалось, приветливо, тактично, деликатно с ними общался, и более того, результатом этого опыта явилось отторжение души, пришедшей с искренним намерением покаяться в грехах. Конечно, думаю, что такие вопросы прежде всего нужно наматывать на ус, да, самим священникам. Мы хотели как лучше, а получилось как всегда. С другой стороны, я вот себя вспоминаю, студентом Московского университета, когда не было никого, кто мог бы мне рассказать, как подойти к батюшке, как вообще совершается исповедь, на свой страх и риск. И вспоминая свои тернии, через которых с Божьей помощью продирался к свету Божьему, я бы так сказал, если ты искренно хочешь покаяться в грехах, если ты идешь ко Христу Спасителю, хотя понимаю, что личность и фигура священника как-то таинственно сопряжена с твоей встречей с Господом, то никакие неожиданные плюшки, шишки тебя не выбьют из седла и с панталыку не собьют. Что бы батюшка ни сморозил, так сказать, как бы он себя ни огорошил. И у меня были такие случаи. Я вот стою с записочкой, батюшка, помню его роскошные волосы такие, знаете, прямо как на картине Вячеслава Иванова «Явление Христу народу», там на первом плане. Такое лицо восточное. Мужчина, у него длинные волосы, вьющиеся, прямо падают на плечи. И батюшка такой красивый, я прямо к нему направился. Он на меня посмотрел, у меня была записочка с моими студенческими грехами. Он на меня так посмотрел снизу вверх, говорит: что ты пришел с записочкой? Не надо мне твоих записочек, иди поезжай в Лавру, там будут читать твои записочки, а то приходят, понимаешь, с записочками. Не надо мне подходить с записочкой. У меня в душе что-то оборвалось, захолонуло, он даже и не... со мной не поговорил, я бы и записочку бы спрятал, и все по памяти бы ему назвал, но вот дал отворот-поворот, отфутболил. И что? Это помешало мне воцерковиться, помешало мне с той же записочкой прийти на следующий день в другой храм? Не помешало. Много батюшек хороших разных, толстых и тонких, высоких и низеньких, низкорослых, ласковых и строгих. Свет клином на батюшках не сошелся. Я понимал, что у каждого батюшки индивидуальные особенности. Да, но за каждым священником стоит Христос воскресший, который ждет нас распростертыми объятиями. Если ты веришь в любовь Христову, если ты молишься Богородице, никакие заковыки, никакие неожиданности тебя с толку не собьют. Но вера нужна. Видимо, вопросы ваши, дорогие, касаются как раз тех людей, которые не против бы поверить, однако вот споткнулись, да и, знаете, самолюбие, гордынька, обидчивость, какой-то негатив. Нет, я больше к священникам не пойду. Батюшка меня так обдал кипятком или холодом, мне хватило. Не будем зацикливаться, друзья мои, на нянечках у больницы, которые нас обругают, если мы ступили на тряпку, которой она трет пол в вестибюле. Я-то не пришел ни к нянечке, а меня ждет нейрохирург, сказав, что только здесь могут безболезненно вот так вот раскрыть крышечку, убрать оттуда занозу, и потом эту крышечку опять приставить и застегнуть на шпон, на застежечке. Меня никакая нянечка не разочарует. Был еще вопрос такой. Где-то я прочитала, что уж если совсем сложно со священниками, то друг другу надо исповедоваться. В Евангелии же написано: исповедуйте друг другу согрешения ваши, и Господь, будучи праведен, простит вас, омыв своей кровью ваши согрешения. У апостола вот это исповедуйте друг другу, речь идет не о школьных товарищах, речь идет о том, что в церкви есть священники, есть пастор, есть посомы, и вот мы носителям благодати священству, которые сами нуждаются в исповеди, исповедуемся, потому что через них Господь Бог прикасается к нашей душе и дает свидетельство, внутреннее свидетельство, что грехи твои прощены в силу твоей решимости их исповедовать и больше не повторять. Впрочем, если речь идет об исповедании помыслов каких-то навязчивых состояний, каких-то навязчивых и дефиксе, вот этих мыслей, которые не дают тебе покоя. Естественно, что дочка может все рассказать маме. Мамочка, мамочка, на меня какие-то вчера напали помыслы, что я долго не проживу. Мамочка, меня эти помыслы пугают, особенно по ночам, помолись обо мне. Мамочка поцелует в лоб дочку, возложит свои теплые руки на ее правое и левое полушарие, скажет: дитя мое, зайчик, перекрестит, все будет хорошо, и помыслы отойдут. Вот так, конечно, естественно, детям искать облегчение в откровенности с родителями. Помните, Татьяна Ларина нянюшке рассказывала. Няня, няня, что-то мне не спится. Все мне кажется, скоро должен появиться. Кто, Татьяна? Ах, молодой помещик из соседней усадьбы. Его зовут Онегин. Господь с тобой, дитя мое. Никто покой нарушить не посмеет. И спи, святой водице, и усни, а я тебе спою. Вот так добрым и сердечным бабушкам внуки рассказывают свою печаль. А в монастырях по благословению игумена и игумени к новообращенным приставлены бывают старшие насельники и насельницы. И здесь уже, несомненно, как будто свершается благодатное дело, когда старшей сестре, достаточно уже умудренной, опытной и мирной по сердцу, послушницы могут рассказывать: «Мать Пульхерия, вчера я просто не сдержалась, так меня раздражило такое-то обстоятельство, что я потеряла покой и даже не поздоровалась с привратницей, которая не хотела меня пустить в обитель, а грянула гроза, и пошел дождь. Она сказала: ходят тут всякие, куда вы ходите гулять, сидеть надо в монастыре. А я она-то не знала, я-то вышла по послушанию. Мне нужно было в сельском магазине купить масляные краски, красить половицы в прихожей у матушки игумени. Она-то не знала. И я вот 5 минут мокла под дождем, пока мать благочинная не появилась, как бы случайно, и говорит: а ну-ка впусти ее. Она не самовольно вышла. Что ты тут себе позволяешь? А я-то вот и смутилась, и пораздражилась. Слава Богу, сейчас отошло. Бог простит тебя, деточка моя. Смирись, смирись. За какие-то детские согрешения попустил тебе Господь такое искушение. А мать-привратница, мать-скорпиония, она же у нас на войне была, она контуженная, у нее нервы пошаливают. Ты уж смотри на нее ласково. Она была на войне в каком-то медсамбате уборщицей, и там рванула у них под боком снаряд, вот она на одно ухо не слышит, один глаз у нее кривой. Ты уж ее пожалей, на таких не обижаются, у нее награды правительственные, а фронтовичка. А я не знала. Вот в таком духе, дорогие друзья, друг другу можно исповедаться, когда речь идет о помыслах, но вы правы, священнику дана Господом власть божественная прощать и разрешать грехи, когда речь идет о тяжких падениях, нужна исповедь сакраментальная, то есть последование исповеди читается, в тайне исповедуются грехи, читается разрешительная молитва, и тут уж исповеданием помыслов не обойдешься. Если постигло тебя какое-то тяжкое искушение, ты пал в тяжкий грех. Не будем сейчас говорить о том, что бывает, и сами меня знаете. Ну, теперь что же еще хочется сказать? Вот если вернуться, дорогие мои, к этой книге, очень там мы найдем ценные свидетельства оптинских старцев, имеющих и имевших, и имеющих высочайшую культуру духовную, имеющих чувство меры, понимание, что правильно, что неправильно. Я расскажу о том, что мне запомнилось. Например, мне запомнилось такое. Когда ты приходишь к духовнику, священнику, которому ты постоянно исповедуешься, неправильно подходить к нему за утешением. За утешением вот, ожидаю, что сейчас он тебя вдохновит, он тебя развеселит, он тебе приделает крылышки, как Дедал Икару, помните, из перьев и воска сделал крылышки. Неправильно искать утешение у священника, потому что утешает дух, утешитель, утешает сам Всевышний. Утешает тогда, когда мы, может быть, считаем себя недостойными утешения, но когда мы раскрываем с доверием, как малые дети, пред лицом врача или родителя, раскрывают свои хвори, а так мы раскрываем лепестки нашей души и каемся немногословно, но называя вещи своими именами, разя змея во главу, говоря «виноват», согрешил, не удержался, сделал то-то, сделал пятое, десятое, но каюсь, хочу исправиться, имею желание бороться с грехами, ты же, честный отче, прости и помолись обо мне грешном». И так вот это мне запомнилось, потому что у нас немало прихожан, которые считают батюшек такими, знаете, трансформаторными будками, формирующими серотонин, гормон радости. «Батюшка, скажите мне что-нибудь ласковое, скажите мне, улыбнитесь мне, утешьте меня не общим макаром, а индивидуальным. Я вот специально к вам приехал из Мытищ, с Капотни». А оказывается, священник не должен себя считать способным производить такие психологические фейерверки. Но батюшка с милосердием смотрит на человеческую душу и просит Господа явить свой светлый лик. Овечки словесные просит Господа раскрыть объятия навстречу этой израненной душе, просит прощение, обновление этой души. И когда вы познакомитесь с этой книгой, вы увидите, насколько величайшие старцы Амбросий, Варсонофий, Макарий, Нектарий, насколько они были скромны, насколько они были сдержаны, но как были молитвенны и как вперяли взор свой в небеса, в тайне сердца, призывая благодать утешителя духа нам, пасомов. Очень мне это запомнилось, и я вам это пересказываю. Впрочем, сами желающие познакомиться, испытать откровение помыслов. Ну, давайте посмотрим, дорогие друзья, на ваши вопросы. В молитве перед исповедью преподобный Симеон Богослов говорит: «Веси, Господи, яко хочу спастися, ащи лукавый мой обычай препятствием бывает». Что это за лукавый обычай? Может быть, самооправдание? Может быть, желание переложить грех на ближнего? Может быть, какая-то тщеславная нотка, что я, мол, глубоко каюсь? Может быть, отсутствие честности и простоты? Как избежать лукавого обычая? Не всегда удается вот так предстоять живому Господу, взирающему на нас с распятой высоты. Думается, что у каждого свой есть лукавый обычай, то есть каждый сам подмечает, какую подножку хочет поставить лукавый нам, когда мы приходим на исповедь. Он, лукавый, выбирает какую-то слабину в нашем сердце. А может быть, преподобный Симеон о лукавом обычае говорит привычку повторять уже исповеданный грех. То есть, когда тебе не хватает серьезности, ты не осмысляешь свою Жизнь поисповедался и как-то облегченно вздохнул, забыл, и опять наступаешь на те же грабли, вместо того, чтобы собраться с духом, с силами, помолиться и подумать, как избежать вновь попадания в этот селок. Как нам настраиваться лучше, дорогие друзья? У меня ответ готов для самого себя. Это ум во Христе. Ум, сопряженный с молитвой. Это трезвение. Это устремленность ума, сердца и воли к источнику милости. Если я после исповеди, получив облегчение, отпущение греха, вновь обретая мир, радостное благодарение Господу, то я должен с тройной внимательностью смотреть, как бы по привычке, по психологической зависимости, просто по легкомыслию опять не вывалиться в той грязной луже, из которой меня Господь за шкирку посредством исповеди поднял, очистил, в белый костюмчик облёк, к себе привлёк, и я, насладившись его любовью и радостью богообщения, опять 25, туда же, как котенок, мордочкой в собственную лужу. Внимательность, собранность и трезвение. Трезвение, то есть обращенность к Спасителю. Ведь мы по причащении святых тайн бываем кровью Христа омыты и освящены, и как мудрая дева заключаемся в чертог, в котором сам Христос с Отцем и Святым Духом нам присутствует. И когда я благодарю Господа за свободу, за очищение, за освящение моей жизни, то я как будто нахожусь в этой зале светлой, пред Божьим престолом, и нужно употреблять особые усилия, чтобы из этой залы выйти, дверь за собой захлопнуть, куда-то выйти из дворца, найти какое-то место, где заднего двора этого дворца, двора этого дворца находится свалка, мусорные контейнеры, и там какие-то стоят пьяницы, какие-то разгульные девки, и с ними вступить опять в разговор, они предложат мне что-нибудь недостойное, нечистое. Нужно много усилий употребить, чтобы вот отдалиться произвольно от милующего нас Небесного Отца. Какие это усилия, в кавычках, празднословие, осуждение, отягощение себя чувственными каким-то перееданием, смотрение телевизора без разбору. Надо очень постараться, чтобы лишить себя той радости, светлости, легкости, целомудрия, мира, которыми Дух Святой украшает душу. Поэтому держи ушки на макушке, назвался грудем, полезай в кузов, не расставайся с молитвой, проси Господа, чтобы Он не отпускал тебя далеко от себя, не введи, Господи, в искушение, избави меня от лукавого, и все будет хорошо. Про психотравму мы уже с вами поговорили, дорогие мои. Вот. И еще раз хочется сказать, что не нужно, ну, вы-то понимаете это, слишком зацикливаться на личности священника, если что-то не получилось у вас с исповеданием. Много батюшек хороших разных. И любовь ко Христу обязательно мне поможет найти священника, который меня понимает, и который мне будет симпатичен, и психологичен в общении со мною. Это уж очень надо мне кажется, со своим самолюбием, как с писаную торбою. Ходить? И уж очень это свою обиду на церковь, как жабу какую-то, как змею гремучую, на груди пригреть, чтобы годы-годы спустя расковыривать гвоздиком ту ранку, которую вам вот не без помощи батюшки, как кажется, нанесли. Христос и Богородица настолько к нам близки, они дают нам каждый Божий день новый, чтобы мы прильнули в объятия Небесного Отца, чтобы мы обрели во Христе нравственную свободу. Я думаю, что если только душа молится, как вот вы там написали, все-таки человек молится, Господь обязательно такой душе, молящейся, всегда поможет незаметно и ими же весь судьбами устроит таинство покаяния в комфортной обстановке. Кто-то сел в купе, вдруг оказалось, что с вами едет батюшка. Вы даже не сразу поняли, потому что он в светской одежде был. А вот разговорились, оказалось, что он священник. Тут он потихонечку утром уже в подряснике перед вами. Вот у него и Петрохиль поручи, прямо в купе вас поисповедовал. Всякие бывают чудеса. Вот у меня вчера было такое чудо, уже поздно вечером. По договоренности посетила одна душа, очень талантливая, очень разносторонняя, педагог, известностью пользующаяся в творческой сфере, рассказала о всей своей жизни, уже глубоко воцерковленный человек. Расстались поздно, и потом присылает она письмо: «Как я долго ждала этого часа! Благодарю Господа, что это свершилось!» И моя душа, как священника, почувствовала, что эта душа нашла то, чего ранее не находила. Вот это действительно таинство, когда овечка словесная получает внутреннее удостоверение и понимает, что она нашла путь в этот загон, где пастырь отрежет клок свалявшийся, зеленочкой помажет лишайное место, даст хорошей травки свеженькой, водичку в поильничек нальет. Это удивительно, конечно, потому что за всем этим стоит благодать Святого Духа, таинственно соединяющая, сопрягающая в церкви души человеческие. Ну, поехали дальше. А вот интересно, я вот прочитала в листочках почаевских, что по мнению тамошних духовников нужно так, я своими словами, с вашего позволения, протрясти человека, такую устроить ему большую стирку, так брутально его поисповедовать, чтобы он с детских лет до нынешнего часа все рассказал, может быть, и раньше где-то он исповедовался, но вот приехал в паломничество на Почаев, на Почаевскую гору, и вот нужно ему такую экстремальную исповедь сделать, чтобы он ее запомнил навсегда, чтобы он, как-то сказано, задавать ему вопросы, где, с кем, что, когда, называть вещи своими именами, чтобы стыдом исповедания постыдные грехи были переколены, выжжены раз навсегда. У него может быть даже прединсультное состояние, ничего, перед смертью инсульт хорошо получить. Вот так надо исповедать, как будто, знаете, массаж лица боксер делает вот с противнику. Я, честно говоря, удивился. Хотя мне встречались такие на моем пути люди, советовавшие, что когда к тебе приходят на исповедь, ты должен, советы мне как пастырю, ты не должен им ни улыбаться, ни добрых слов говорить, ни как-то умягчать душу, а нужно выжить вот каленым железом раковую опухоль. Нужно дать им понять, в какой мерзости они находятся, в какой они сидят луже, в какой темноте. А то они приходят самобольщенные, довольные собой, что у них все нормально, жизнь прекрасна, а у них на самом деле одни только житейские устремления, они потребители, их Христос интересует только как податель земных благ, а нужно показать им, что они в темнице находятся, неведение Господа, что они в аду как бы находятся, и вот нужно, чтобы они заплакали, сморщились от боли. Вот священник должен как так вот мордобитием таким духовным заниматься. Не знаю, господа, не знаю. Мне кажется, что это странности, что это какой-то несообразности, потому что Христос Спаситель таким не был. Христос Спаситель, конечно, был строг с фарисеями, но те, кто прибегали к Нему с сокрушением сердца и с надеждой на Его милость, Он льна курящегося не угасил, трости надломленной не преломил. Читаешь вот книжечку про оптинских старцев, и, конечно, иным из них по благодати дано было видеть, знаете, прямо вот разверстку всех согрешений человеческих, когда что свершилось, но святые эти оптинские исповедники всегда побуждали человека высказаться самого. И вот так вытрясать, как из мешка с луком, пыль, признание. Нет, это идите лучше каким-нибудь костоправом и костоломом, которые человека как мешок бросают на пол, топчут его ногами, считая, что у них все там поправится самой. Священник должен брать пример самого Спасителя, который как отец выходит навстречу блудному сыну и обымает его, и ни в землетрясении, ни в огне, ни в вихре Господь, а в тонком веянии ветерка. Древние византийские уставы говорили, что священник сидит с улыбкой, являя благость Небесного Отца. Он должен быть тих и спокоен, предупредителен и мирен. Должен помогать душе раскрыться, чтобы она сама распространила лепестки сердца своего. Но ни в коем случае не вгонять молотком иглы. А в этом признавайся, вот это было, говори, я кому сказал. Я утрирую, конечно. Но что-то мне листочек вот этот Почаевский показался странноватым. Тем паче, что преподобный Иов Почаевский, преподобный Амфилохий Почаевский, один из почивших несколько лет тому назад старец Дмитрий Почаевский, это были тихие, исполненные мира сердечного, любви духовники, в присутствии которого душа сама хочется высказать, выплакать. Есть там еще вопрос, а имеет ли священник право или правильно ли он делает, когда он вытрясает из души всякие постыдные, блудные, плотские подробности. Я думаю, дорогие друзья, здесь надо быть очень искусным хирургом и лекарем, чтобы не смутить душу. У каждого священника, наверное, были ошибки в его пасторской биографии, когда он материалы тайной исповеди как-то изучив, вот помогал в кавычках человеческой душе. Одна, может, с благодарностью душа примет эти наводящие вопросы, а другая смутится, а третий просто можно повредить душе, если называть ей какие-то грехи, о которых она понятия не имеет. А какой-то человек, может быть, еще не готов к первой исповеди. Вот так, за ушко да на солнышко. Он в общих чертах покается, что совершались у него плотские падения, но он еще не дорос до того и не чувствует внутренней необходимости что-то там детализировать. И общие у нас есть с вами рекомендации оптинских старцев. Не нужно расписывать и воскрешать в памяти все эти мечтания, картины, которые лукавый потом обратит против нас. Важно сердечное сокрушение, отвращение от греха. Если уж там какие-то лукавый будет ставить нам препоны, потом это все человек сообразит, как и кому поисповедовать. Так, деликатности, никакого давления, никакого насилия. Душа должна уходить от исповеди успокоенной, умиротворенной. Любовь Божия должны воскреснуть в душе и божество, и вдохновение, и жизнь, и слезы, и любовь, вера в бесконечную благость Божью. Вот тут-то от священника и требуется этот оптинский такт, деликатность, умение помолчать, помолиться, предоставить человека его собственной совести. Потому что от исповеди к исповеди совесть становится все более тонкой, чувствительной. Человек все глубже всматривается в самого себя. И это тоже рост, это тоже процесс, и поэтому, знаете, врачи иногда оставляют какую-то часть опухоли не вырезанной, потому что она может задеть жизненно важные органы, не правда ли? И предоставляют химиотерапию, лучевой терапии сделать то, чего не мог сделать скальпель, а потом уже повторно вновь полостное сечение, то есть очень это все деликатные вещи. Должен ли человек рассказывать о своей личной жизни? Возраст, работа, обстоятельства, имеет ли это отношение к душе? Должен ли любой священник, кроме духовника, интересоваться обстоятельствами жизни и спрашивать о них? Дорогие друзья, если у вас есть духовник, с которым уже вы все пересудили, обсудили, наметили какое-то общее русло вашей жизни, то, встретив, как вам кажется, у незнакомого священника, где-то в паломничестве или в другом храме пришлось вам поисповедоваться, не в меру такие вопросы «внимательные» в кавычках. Можно сказать: «Простите, батюшка, все это давно уже мною обсуждено, залатано, зашито. Я сегодня только исповедуюсь в своих текущих согрешениях. Каюсь, что не могу изжить, покуда раздражительность. Каюсь, что глаза мои часто смотрят направо и налево. Я отвлекаюсь от молитвы. Иногда меня задевают тщеславные помыслы. И как всегда, вчера я за обедом, пожарив картошечки, положил себе добавку. Хотя знаю, что посленовую культуру нужно есть очень ограниченно, вот это вот, что там у нас в картошечке, какой микроэлемент, да? Забыл уже, в общем, против холестерина и прочее. Вот, а больше мне добавить нечего, я каюсь в забытых грехах, прошу вас, хочу помолиться обо мне грешной, и благословение прошу причаститься святых Христовых тайн. Так что, батюшка, иногда надо тоже мало знакомых чуть-чуть попридержать, если он по молодости, по ревности к делу, не зная, кто к нему пришел, начинает вас как грушу трясти своими вопросами, а вы в этом нужды не имеете. Дальше. Часто приходится слышать, что настоящая исповедь – это когда мы сожалеем о грехе, стараемся не повторять его. Но верхний слой грубых грехов давно уже снят. А что делать? Серьезных грехов нет, зато будничные всякие недостатки. Исповедь получается как будто формальной. Или, например, у человека серьезные страсти, а что, страсти бывают несерьезные? но все равно он понимает, что едва ли избавится в обозримом будущем. Обещать Богу наивно. Меж двух огней оказываешься. То ли себя выжимаешь из себя покаяние, казнишь эмоционально, пытаешься сокрушаться, либо уже впадаешь в индифферентизм. Дорогие друзья, думаю, что за этими вопросами стоит одно недоразумение. Исповедь хороша та, которая предваряется и последуется внимательным, глубоким обращением ко Господу. Если человек живет рассеянно, с улицы бассейной, он действительно в каком-то затруднении. Ну что еще мне исповедовать? Я уже исповедовал, что как-то в юности из магазина самообслуживания пыталась украсть стаканчик с молочным мороженым. Правда, меня увидел дяденька, ударил по рукам, вот до сих пор шрам вот здесь. Да. Еще исповедовалась, что я плюнула на собачку соседки, когда эта собачка набросила на мою собачку. Я плюнула в эту собачку, харкнув, и попала в глаз ей. Собачка потом заболела. Видимо, слюна у меня токсичная. Но я уже так больше не делаю. Дорогие друзья, да, грубые грехи исповеданы, но значит, наступило время, когда Бог призывает тебя подняться на верхний этаж, а лучше сказать, снизойти в глубину. Для чего тебе прощены грехи? Для того, чтобы ты внимательно призывал Господа. Для того, чтобы мало-помалу твоя молитва освобождалась от помыслов и мечтаний. Батюшка, ну как это она может освободиться от помыслов? В обозримые 50 лет это невозможно. Бог знает, как обогатить нищего, который молится, егда уныет. Есть такая молитва нищего, егда уныет. Из Псалтири. Если я стараюсь ходить в молитвенном духе, независимо от... Вот я школьный учитель, у меня очень много, как у некоторых здесь, учеников и дел, но я стараюсь подходить к школе в молитвенном духе. Господи Иисусе Христе, умудри и умягчи мое сердце. Господи Иисусе Христе, дай мне слово для общения с учениками. Господи Иисусе Христе, научи меня ровно и мудро общаться с моими коллегами, никого намеренно не обижая, не огорчая. Господи Иисусе Христе, дай мне силы, возвратившись домой, порадовать моих домочадцев легким и светлым общением. Господи Иисусе Христе, я отхожу ко сну и благодарю Тебя за милости Твои, ибо я чувствовал в течение дня Твою поддержку и милость. Господи Иисусе Христе, Господи Иисусе Христе. Просыпайтесь. Господи Иисусе Христе, слава Тебе, показавшему нам свет. Господи Иисусе Христе, благодарю Тебя, что Ты избавил меня от дурных, нечистых снов. Все было как-то спокойно и мирно. Господи Иисусе Христе, благодарю Тебя, что Ты меня разбудил, потому что еще 5 минут, и я бы опоздал в школу на первую. Господи Иисусе Христе, помоги мне не суетиться, не трепыхаться. Уверяю вас, что если вы стараетесь жить с Господом, если вы не сводите с Него очей, если вы чуть только вот едете в трамвае, или в троллейбусе на урок, закрыли глазки, уроки уже вы подготовили, знаете, что, кому, как будете преподавать. Господи Иисусе Христе, помилуй меня, то Господь, увидев вас, стремление к Нему среди этой житейской суеты, сам своей десницей нежно соединит ваши ум и сердце и опустит их в некую сокровенную глубину, где нет ничего суетного, ничего стороннего, где только он, и вы вдруг почувствуете, что вы находитесь в другом месте, точнее, уже нет ни времени, ни места, но вы един с единым Богом, беседуете в тайниках вашего собственного духа. Обязательно это приходит ко всякому, кто понимает, что для него молитва – это глоток воды, это духовный кислород, что это самое для него важное и желаемое дело – уединиться со Христом и восчувствовать простоту и незлобие и мир, и поверить, что сам Господь своей десницей снимает напряжение с вашей души. Короче говоря, вы всегда найдете, в чем вам исповедоваться уже по принесении генеральной исповеди. А если даже вам особо не в чем исповедоваться, не надо из пальцев что-то высасывать. Но склоните свою главу и попросите через священнику Господа помощи, чтобы он усугубил ваше внимание, даровал вам спокойное и мирное сердце, помог вам серьезно не воспринимать тщеславные и гордостные помыслы, но относиться к ним как к заразе, которой близко приближаться нельзя. Помог вам забыть прежде содеянные, уже исповеданные блудные грехи, даровал бы вам ясность ума и мирное сердце. В этом смысле исповедь вообще может быть очень краткой, но удивительно глубокой, если вы верите, что рядом со священником сам Христос предстоит вам, готовый вас обогатить и уврачевать вашу душу, и умерить, и просветить. А уж таинство причащения, когда вы отошли от чаши, спряталась в уголочке, начинаете читать молитвы: «Пресвятая Владычица моя, Богородица, надежда, покрови, прибежище, утешение, радование мое, благодарю тебя, я косподобил мести недостойного причаститься, причистый тайн Сына Твоего, но росший истинный свет, просвети мои чувства». Да, воззови помышления мои. Подашь мне слезы покаяния. Друзья мои, вы перейдете даже на какую-то сокровенную молитву собственными словами, которую вам Божья благодать будет подсказывать. Господи, даруй мне весь день поучайтесь и правде Твоей. Господи, соблюди и сохрани меня в святыне Твоей, видихом святой истины, прияхом Духа Небесного, обретохом веру истинную. Нераздельней Троице поклоняемся. Упование мой Отец, прибежище мой Сын, покров мой Дух Святый, слава Тебе. Словом, не надо излишне вымучивать из себя исповедь, но если вы человек внимательный и трезвящийся, и действительно любите предстоять Господу, Он всегда напомнит вам, чего попросить и в чем покаяться, чего вам не хватает для вашего совершенного и полного счастья во Христе. Горько, когда попадаешь в ловушку под большой праздник. Что за ловушка такая? Много народу, злишься, осуждаешь, теряешь мир, большая очередь. Ну, товарищи мои, у нас, например, в обители такие батюшки, я вот ежедневно молюсь за них, как они молятся за меня. У нас вообще батюшки такие, не знаю, как сказать, мирного, светлого, радостного духа. И никаких очередей у нас нет. За то, что за это написал это письмо, что вот он злится, большая очередь, нервничаешь. Человек, который находится в неформальном общении лично со мной, и я ежедневно, или через день, или через три дня, и тет-а-тет. With the help of WhatsApp system, I try to communicate with this person and to read all the confessions, all the confusions, все это мы обсуждаем. Но как можно такому человеку, который с батюшкой Артемием, если речь идет о нем, находится на короткой ноге, злиться, когда он вдруг попадает в какую-то большую очередь? Не надо злиться, мы все с вами как родственники всегда обсудим тет-а-тет, приватным порядком. Вообще не надо становиться вам ни в какую очередь. Да, считаю, что это какой-то перехлёст, господа. А вот с другой стороны, наверное, у каждого свое устроение. Я, конечно, давно не стоял в таких больших очередях на исповедь, но это не для меня. Переживать, раздражаться, смущаться. Да и смотришь, какие все действительно разные люди. Вот стоит молодой человек. Приходится мне в свои дни, вечерние исповеди. Вот стоит молодой человек. Он стоит и вообще никуда не торопится. Стоит у стеночки. Студент удивительно выдержанный, спокойный. Видимо, очень смиренно о себе мыслящий. Тетушки обходят его справа, слева, Сцилла, Харибда. Он вообще не спешит, видимо, молится. Такое у него милое лицо. Знаете, вот всегда к такому человеку хочется подойти. Я так и стараюсь делать. А что там у вас, дорогой мой? Да вот, я не знаю, можно ли мне завтра причаститься. Ну-ка, давай посмотрим. Ну, конечно, можно. Благословите, батюшка. Ну, конечно, вот вам молиточка разрешительнее. Вот, мне кажется... Мы должны радоваться друг другу в Божьем храме. Радоваться, что нас немало, что мы все, как овечки, чаем очищение. Да, все люди разные, есть более такие проворные, такие вот, как это сказать, удачливые, никогда вообще на исповеди в очереди не стоят, так раз-раз-раз-раз-раз, вот такие проникновенные, в кавычках, а есть вот такие небесные тихоходы. Но вообще Христос Спаситель всем простирает объятия. Последние, несомненно, будут первыми. Последние, то есть люди деликатные, считающие себя не вправе как-то вот первым делом самолеты. Вот так вот сидят себе там. Вот, несомненно, это уже у них устроение души Христова. Они уже в обилии мира, тишины. Уже прям вот видно, что человек, он спасается. Никуда не спешит. Радуется о Господе. Ну, все такие разные. Я думаю, что мы должны все применяться друг к другу и особо не сетовать друг на друга, потому что разное воспитание, разный опыт жизни, разная боль в душе, разные травмы, о которых сейчас психологи любят говорить. Возьмемся за руки, друзья, возьмемся за руки, друзья, чтобы не пропасть поодиночке. Вообще надо смотреть на эти жанровые сцены церковного благочестия доброжелательно, с улыбкой. Посмотрите, сейчас там где-то в Палестине кидают бомбами друг друга, мама дорогая, танками давят друг друга, а у нас тут просто тише, гладь и Божья благодать. Это же надо, все познается в сравнении. Неужели это повод для... огорчение, для смущения, для недовольства. Теряешь мир. Пришел с желанием поисповедоваться, а ушел как оплеванный, обкаканный. Мама дорогая, да съездить бы в Мариуполь там и посмотреть, что с городом стало, тучи над городом стали. Все познается в сравнении. Я за то, чтобы видеть светлую сторону медали. Видеть благость Божью, чувствовать любовь Божью, радоваться, что мы живем на планете людей, радоваться тому, что воскресший Христос с нами во все дни до скончания века. А вот в греческой традиции не обязательно исповедоваться перед литургией, можно духовником где-то там поисповедаться и уже ходить на литургию и причащаться, и никто косо смотреть не будет. Это вообще по всей Европе так. Вот. Ну, вы знаете, похвальная ли традиция, смотря для кого. Вот священники тоже не каждый раз друг другу исповедуются. Потому что если батюшка уже чуть-чуть вкусил духовной жизни, он кается пред Господом, как отец Иоанн Кронштадтский. Не каждый раз исповедовался у своего духовника. У него был батюшка где-то там на кладбище, служил в Петербурге. Но отец Иоанн всегда припадал к престолу, опускался на колени, вот преклонял голову и что-то шептал. Вот, освобождался. А вот дневник его почитайте. А? Это сплошная исповедь. И он через молитву получал отдохновение, прохладу, успокоение, умиротворение. Вот если молитва уже тебе приносит такие плоды, помолился и отошел стресс. Помолился и печаль растворилась. Помолился, обиды как не было. При том, что отец Иоанн иногда молился напряженно и вымаливал у Господа прощение после очередного срыва, раздражился на супругу, а сестру жены назвал дурой набитой за то, что она гремела посудой на кухне, когда батюшке нужно было побыть в тишине. Вот. И повторяю, если человек маломальски умудрен уже, он приходит к святому причастию с чистой совестью, при том, что все-таки мы стараемся, вот про себя скажу, всегда поисповедоваться либо онлайн, либо офлайн, зависит от того, с кем у нас такие отношения сложились у братьев, священников друг с другом. Всегда есть что послать, какую-то смс-очку. Вот. Задержал зум-конференцию 22 часа 28 минут, заставил людей полчаса сидеть лишних перед экраном компьютера. Простите, пожалуйста, батюшка, увлекся. Бог простит. И вперед. Ну, давайте заканчивать. Что тут у нас еще? Часто пытаемся подменить таинство беседы душевно-психологического характера. Может быть, к исповеди особенно нужно готовиться и не молиться, а не копаться в памяти слишком щепетильно. Дорогие друзья, ну, в зависимости от того, кто к вам подходит, священник понимает, совмещать исповедь и душевно-психологическую какую-то беседу или не совмещать. Если к вам человек пришел первый раз, ему порекомендовали, пришел, потому что он получил такой диагноз неутешительный, и вы понимаете, что надо помочь ему и поисповедоваться, и почитать молитвочку перед иконой Всецарицы, и немножко его обнадежить, вдохновить и розочку ему подарить. Все это, знаете, тонкая работа душепопечительная, даже не работа, а такая тонкая ткань. И вам сердце сердцу весть подает, вам всегда, как пастырю, совесть подскажет, как с этим человеком обойтись. А если вы уже его знаете как облупленного, штопанного, перештопанного, вот, и посмотрели, что там у него набежало за два дня, слово доброе сказали, вот. А он пускается в какие-то еще лирические отступления. Если у вас есть время, вы послушаете, а если времени нет, скажете: «О, я вас понял, это очень непросто, давайте помолимся». И так вежливенько и прикройте Петрохиле уста. Тут, знаете, от священника и его опытности много зависит. А как часто исповедуются священники? Я вам рассказал. что батюшки тщательные стараются каждый раз исповедоваться. Просто разный жанр, как они это делают. Мне, например, есть потребность, практически каждый раз есть потребность что-то рассказать священнику. Мы понимаем друг друга без слов, без комментариев, друг другу наставлений, как правило, никаких не даем, потому что мы знаем, что Христос, Спаситель, принимает твое сокрушенное слово. Мгновенно все свершается, и всегда душа вкушает мир и облегчение, и благодарит. Поэтому у нас есть понимание, что именно нужно человеку, приходящему на исповедь. И мы немного не слишком впечатляемся, когда нам начинают читать лекции. «Батюшка, вы нам ничего доброго не сказали. Батюшка, что же вы молчите? Батюшка, 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 батюшка». Священник знает, что таинство не во многих словах происходит. И нужно иметь очень верующую, чуткую, чувствительную, духовно, знаете, такую молчаливую душу, чтобы осознать, что Христос прикасается к вам. Христос. А Христос прикасается всегда в священном безмолвии, в тишине, в молчании к человеку. Когда Христос являет свое присутствие душе, то никаких вопросов эта душа Христу уже не задаст. Как Спаситель говорил ученикам: вот я явлю себя вам, и никто из вас меня ни о чем не спросит, не вас спросит, потому что во Христе полнота божества сокрыта телесно. Он наполняет собой все, и когда Божья благодать вас посещает, вопросы все, недовольство, вопросы, огорчение, стресс, раздражение, все уходит, и верится, и плачется, и так легко, легко. Так что давайте доверять друг другу и доверять священнику, который уже имеет все-таки маленький опыт и понимает, что на самом деле вам нужно. И батюшка немножко огорчается, когда у него ждут утешения, укрепления, какого-то словесного такого вдохновения. Не Христова ищут. А наши словесные утешения, они это паллиатива, это пустырник, это мятный чай. Надолго ли вам хватит леденечек, который вам, как младенцу, засовывают в ваш ротик? На самом деле ваш дух Христа, Искупителя ищет и единение со Христом. Но если вы самого Христа Спасителя еще не знаете и не знаете, что есть утешение свыше от Духа Святого, то эти подмены, суррогаты вас только будут ваш аппетит разбереживать. Это как чипсы, знаете, чипсы на бензоколонке там со специями и с эмульгаторами, и ароматизаторами, идентичными, ну вот натуральным микроэлементом. Вот все время жрешь попкорн, и ничего не меняется. А когда Господь придет, душа затихнет и скажет: до свидания, зум-конференция, товарищ министр, заканчивается, я улетаю на вечернее молитвенное правило. Может быть, не детализировать так сильно, а поисповедаться в том, что именно тревожит душу? Ну, конечно. Дорогие друзья, прошу прощения, что мы с вами чуток задержались, но согласитесь, тема настолько интересная и глубокая. И прошу, по опыту, не обижайтесь на меня. Не обижайтесь. Вот. Если что-то я немножко сказал такое против шортки, вот, не пишите мне ночные смски всякие возмутительные, возмущающие. «Батюшка, вы до моего вопроса так и не до... Вы игнорируете мои вопросы!» Ну, это только, знаете, несознательно. Я все, что можно было, посмотрел, а чьи-то вопросы пересказал. «Батюшка, вы все-таки нас не считаете за духовных чад, вы отстраняетесь, отчуждаетесь, говорите, что можно исповедоваться любого священника, я убил на вас 25 лет своей жизни, и вот вы теперь говорите, Нет, все хорошо. Все будет хорошо. Мы в одном детском саду. У нас несколько воспитательниц, но директор детского сада – это я. Будьте здоровы, друзья! Христос воскресе, воистину воскресе!